Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Вслед за Турцией и Южной Африкой. Центральный банк России на минувшей неделе не только единовременно повысил базовую процентную ставку на беспрецедентную за последние 15 лет величину, но и продал на торгах рекордный за свою историю объем валютных резервов в течение одного дня. Те же меры вынуждены были принимать всего месяц назад центральные банки ряда других крупных развивающихся стран, валюты которых оказались под давлением оттока капиталов. Нефть Соединенных Штатов теперь вновь на экспорт. В США представлен специальный доклад, предлагающий администрации упрощенный вариант отмены прямого запрета на экспорт из страны сырой нефти. Он был введен почти 40 лет назад, после мирового нефтяного кризиса начала 70-х. По прогнозам Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет почти половину общемирового прироста добычи нефти обеспечат именно Соединенные Штаты. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». К концу уходящей недели российский рубль отыграл большую часть падения к доллару и евро, случившееся в понедельник и частично повторившееся в четверг ввиду обострения ситуации вокруг Украины. В понедельник Банку России, чтобы сдержать наметившийся обвал рубля, пришлось не только продать на торгах беспрецедентный для одного дня объем валюты 11,3 миллиарда долларов, более 2,25% всех международных резервов страны на данный момент, перекрыв сразу в четверо предыдущий рекорд осени 2011 года. Центральный банк объявил также о невиданном уже 15 лет единовременном повышении своей базовой процентной ставки почти в полтора раза, с 5,5% до 7%. В последний раз подобное случилось в конце мая 1998 года, то есть за 2,5 месяца до дефолта России, ставшего кульминацией финансового кризиса в стране. Базовая на то время ставка была повышена тогда сразу в 3 раза, до 150% годовых. Экстренные действия Банка России фактически повторили меры, которые были вынуждены принять буквально месяц назад центральные банки сразу нескольких крупных развивающихся стран, от Индии и Индонезии до Турции и Южной Африки, валюты которых из-за нараставшего оттока капитала также оказались под сильным давлением. Отток этот начался еще в конце мая прошлого года, когда Центральный банк США, Федеральная резервная система, объявил лишь о планах постепенного сокращения им объемов финансового стимулирования американской экономики, которые превышали 1 триллион долларов в год ввиду посткризисного возобновления ее роста. К концу года он стал очевидным. Результатом оттока капиталов стала, в частности, значительная девальвация национальных валют крупных развивающихся стран, которые к концу прошлого года подешевели к доллару на 15-25%. А когда с января Центробанк США действительно начал сокращать прежние объемы стимулов, падение курсов этих валют лишь ускорилось. И в конце января центральные банки сразу трех крупных развивающихся стран – Индии, Турции и Южной Африки – были вынуждены объявить о резком повышении процентных ставок, пытаясь сдержать дальнейший отток капиталов за счет повышения привлекательности национальных активов для инвесторов. Особенно значительным это повышение оказалось в Турции сразу в 2 с лишним раза, то есть еще больше, чем теперь в России, что, однако, привело лишь к краткосрочному укреплению турецкой лиры. В Южной Африке Центральный банк решился на первое повышение базовых процентных ставок за последние 6 лет, однако рынки посчитали его явно недостаточным, и курс южноафриканского ранда в тот же день упал на 2%, до почти 5-летнего минимума. А самым значительным за этот период среди валют крупных развивающихся стран оказалось падение курса аргентинского песо на 25% в прошлом году и еще на 22% только за январь нынешнего. Это самое крупное снижение курса за 12 лет. Валютные резервы Центрального банка Аргентины всего за несколько месяцев сократились более чем на треть. Тем не менее, к началу марта результаты экстренных мер финансовых властей проявились вполне. Так, курс турецкой лиры, упавший в январе на 9%, отыграл 2/3 этих потерь. Южноафриканский ранд, подешевев за первый месяц года почти на 9%, отыграл ровно половину этого падения. А аргентинский песо, по крайней мере, повысился к уровням начала февраля на 2-2,5%. Хотя, конечно, ни одна из этих валют не застрахована и от новых падений, так как фундаментальные причины для этого в своих странах странах сохраняются. Курс российского рубля к доллару к началу марта оказался почти на 11% ниже, чем в начале января. Очередной черный понедельник, 3 марта, когда Банк России потратил более 2% всех своих резервов и резко повысил базовую ставку, снизил его еще на 0,5%. К концу недели курс вернулся на уровень 5-летней давности. Главный экономист по России и странам СНГ голландского банка ING Дмитрий Полевой.
С одной стороны, вы правы в том, что эти резкие действия, в первую очередь, Банк Турции чуть раньше в этом году, они действительно позволили несколько там приостановить падение турецкой лиры и даже там привели к некоторому откату котировок после обновления многолетних минимумов. Но в то же время, наверное, стоит отметить, что стабилизировалась тогда не только лира, но и многие валюты других развивающихся стран, которые находились с прошлого года под давлением распродаж, ухудшения прогнозов и по экономическому росту, и по инвестициям, оценкам притока оттока капитала и в целом тренда к доминированию тенденции к выводу капитала с развивающихся рынков, в первую очередь с тех, где фундаментальные показатели оставались наиболее слабыми, высокая инфляция, более слабый рост, дефицит текущего счета и, соответственно, дефицит госбюджета и высокий госдолг, собственно, в первую очередь те страны, в которых действительно фундаментальные показатели оставались слабыми. Собственно, рубль буквально 2 недели назад наблюдалась некоторая стабилизация в курсе рубля. И, собственно, это давало надежду на то, что ситуация все-таки с рублем не будет развиваться по негативному сценарию. Но потом последовали известные события в Украине, приход к власти нового правительства. И с тех пор в рубль инвесторы начали закладывать дополнительную премию за риск. Собственно, это видно по сравнительной динамике курса рубля и других валют. Собственно, это говорит о том, что исключительно политические факторы стали вот тем триггером, который давал вот это дополнительное ослабление рубля. Собственно, до событий этого уикенда ослабление рубля продолжалось. И в контексте ЦБ основные риски Центробанк видел именно с точки зрения более видимых инфляционных эффектов и влияния на инфляционные ожидания.
Главный экономист Номос банка Кирилл Тримасов.
Я практически не сомневаюсь в том, что последние действия Центробанка окажут стабилизирующее влияние на российские финансовые рынки. Дело в том, что до последнего времени Центробанк достаточно спокойно взирал на ослабление курса национальной валюты и всем своим поведением показывал участникам рынка, что, в общем-то, он спокойно оценивает происходящее и не готов решительно вмешиваться, как, скажем, это было в Турции или в Индии. Последние же решения Центробанка стали четким сигналом участникам рынка о том, что регулятор говорит «хватит», дальше уже становится опасно. Помимо того, что Центробанк повысил ставку, он же еще выступил с достаточно масштабными интервенциями. Получается, что только с начала этого года Центробанк продал валюты больше, чем за весь прошлый год. И, конечно, столь масштабная интервенция – это тоже серьезный сигнал игрокам против рубля, что, в общем-то, эта игра, по крайней мере, на данном этапе, по-видимому, уже закончена.
Если так, то динамика рубля в самое ближайшее время и в более отдаленной перспективе может оказаться противоположной.
Я думаю, что в ближайшие несколько дней, может быть, даже недель, нас ждет некоторое укрепление рубля. Вряд ли оно будет масштабным. Но долгосрочные перспективы, большого оптимизма здесь нет, так как, в общем-то, ситуация на развивающихся рынках по-прежнему достаточно тревожная. Российская экономика близка к состоянию рецессии, поэтому долгосрочные перспективы рубля скорее вниз. А вот что касается краткосрочных, то, скорее всего, рубль в ближайшее время укрепится.
Нынешняя базовая процентная ставка Центрального банка России по операциям недельного репо, то есть кредитов под залог определенных ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа, до начала марта оставалась неизменной более 1,5 лет. Именно эта ставка в гораздо большей мере, чем другие, является определяющей для текущей стоимости заемных денег в российской экономике. Теперь эта ставка резко повышена, сразу почти в 1,5 раза. Даже если решение и окажется временным, как заявил Банк России, его влияние проявится уже вскоре, как в ставках на рынке межбанковского кредитования, так и позже на рынке кредитов и депозитов, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Ну, в том, что касается межбанковского рынка, то, конечно, на мой взгляд, это влияние будет практически мгновенным, потому что ставки межбанковского рынка очень тесно привязаны к ключевой ставке, и, естественно, такое одномоментное поднятие ключевой ставки сразу же на межбанке отразится. В том, что касается ставок по кредитам и по депозитам, то я думаю, какое-то запаздывание будет. Но нужно понимать, что повышение ключевой ставки означает, что стоимость фондирования для банков возросла достаточно резко, и банки, которые будут стремиться сохранять свою маржу, они будут пытаться через какое-то время, по крайней мере, поднимать свои кредитные ставки примерно соответствующим образом. То есть здесь речь идет о 1,5 процентных пунктах. Естественно, в условиях сжатия ликвидности, которая будет обусловлена ростом ключевой ставки, банки отчасти начнут в большей степени привлекать ликвидность за счет депозитов населения, и, соответственно, сделать они могут это только поднимая ставки по депозитам. Поэтому мы увидим через какое-то время, может быть, через несколько недель, рост кредитных ставок, и потом постепенно мы увидим рост депозитных ставок.
Кирилл Тремасов, главный экономист Номос банка.
Повышение ставок Центробанка, безусловно, приведет к повышению общего уровня ставок в экономике, хотя, может быть, не столь резкого. То есть, если ЦБ поднял ставку на 1,5 процентных пункта, это не значит, что стоимость кредитов автоматически вырастет на ту же величину. Может быть, даже на меньшую величину, так как сейчас для российской экономики характерны достаточно низкие темпы экономического роста, соответственно, слабый спрос на кредиты, так что банкам не удастся в полной мере переложить вот это повышение стоимости денег на своих клиентов. Какое влияние повышение ставок окажет на экономику, зависит во многом все-таки от того, как долго ставки будут держаться на этом уровне. Центробанк заявил, что повышение ставок носит временный характер, и в будущем ставки, скорее всего, вернутся к прежнему уровню. Но сейчас достаточно сложно сказать, как долго они будут держаться вот на этом уровне. Тут, мне кажется, многое зависит от инфляционной картины. Все факторы говорят в пользу того, что инфляция ускоряется на фоне девальвации рубля, но пока нельзя сказать о каком-то драматичном росте цен. У Центробанка, напомню, ориентир по инфляции это 5%. Пока инфляция держится выше 6% в годовом выражении. Я думаю, что пока инфляция будет держаться вот на этом уровне, выше 6%, о снижении ставок говорить не приходится. Если же инфляционные показатели начнут замедляться, и мы увидим снижение годового показателя ниже уровня в 6%, после этого ЦБ, я думаю, сможет вернуть ставки, ну, если не на прежний уровень, то начнет их снижать.
Вспомним, что все те развивающиеся страны, валюты которых были сильно девальвированы в последние месяцы, объединяют то, что у них либо крайне слабый платежный баланс, либо и вовсе отрицательный. То есть, когда денег в страну в целом приходит меньше, чем уходит из нее. В России, хотя прежнее положительное сальдо и сокращается заметными темпами, оно все же пока остается еще немалым. В основном за счет значительного превышения объемов поступлений от экспорта товаров над объемами их импорта. И тем не менее, российский рубль испытывает такое же давление, как и валюты развивающихся стран с куда более слабыми балансами. События последних дней на Украине и общая ситуация вокруг них лишь усилили этот процесс. Дмитрий Полевой, банк ING.
Мне кажется, что все-таки напрямую достаточно быстро повышение ставок, оно вряд ли сможет затормозить тот отток капитала, который возможен в случае все-таки развития ситуации по негативному сценарию. И в данной ситуации, наверное, стабилизатором может быть скорее не уровень ставки, хотя он тоже какую-то стабилизирующую роль все-таки сыграет, а большим стабилизатором может быть, собственно, сам курс валюты. То есть, если мы увидим дальнейшее значительное и быстрое ослабление рубля, то это в какой-то мере может тоже притормозить отток капитала. Но, опять же, в ситуации негативной, когда либо это противостояние продолжится или сохранится достаточно большая неопределенность, либо, не дай бог, конфронтация, то, собственно, в этой ситуации, наверное, аргументы многих инвесторов будут не то, по каким уровням выходить из российских активов, а аргумент вообще способности быстрее вывести средства из страны, поэтому в данной ситуации именно панические настроения не будут доминировать, и уровень процентной ставки он будет далеко не самым основным и важным показателем в части возможности стабилизации ситуации на финансовых рынках.
Алексей Девятов, компания Уралсиб Кэпитал.
Ну, смотрите, помимо торгового баланса, есть также баланс услуг, баланс инвестиционных доходов, И там у нас ситуация совершенно противоположная. Отрицательный и ухудшающийся баланс услуг. У нас отрицательный и ухудшающийся баланс инвестиционных доходов, что связано в том числе и с обслуживанием внешних долгов России, которые постоянно растут. Кроме того, не нужно сбрасывать со счета и отток капитала. То есть ситуация такова, что мы получаем, да, значительный приток валюты за счет торговли товарами, но очень много уходит за счет оттока капитала и за счет вот этих вот двух статей. И, соответственно, если мы все это сложим, то фактически уже в последние несколько месяцев мы получим даже отрицательную сумму, что и вызывало ослабление рубля. То есть, если мы посмотрим повнимательно и сложим все притоки и оттоки валюты в страну, то мы увидим, что ситуация далеко не такая радужная даже при тех высоких ценах на нефть.
Давайте поясним, о чем именно идет речь в случае баланса услуг той или иной страны. В нашем случае России.
Баланс услуг – это такая же торговля, только не товарами, а услугами. И, к сожалению, Россия импортирует услуг гораздо больше, чем экспортирует. В частности, например, у нас отрицательная сальдо по услугам зарубежного туризма. Туристов из России за границу ездит гораздо больше, чем иностранцев в Россию. И это одно из проявлений. Например, по третьему кварталу прошлого года, третий квартал наиболее слабый с точки зрения баланса услуг, то, в общем-то, наши туристы за один этот квартал вывезли более 20 миллиардов долларов. И, соответственно, мы получили довольно сильный отток валюты и страны за счет вот этого.
Остается еще инвестиционный баланс.
Это баланс между доходами от инвестиций, которые Россия имеет за границей, и наоборот. И, соответственно, там тоже достаточно большие оттоки. Отчасти это связано с внешним долгом, который нужно обслуживать, и это попадает туда. Отчасти это связано с дивидендными выплатами за границу. И здесь есть определенное подозрение, что эти дивидендные выплаты – это на самом деле тот же замаскированный отток капитала. Поэтому эти статьи счета текущих операций, они стандартно отрицательны. Это не в этом году возникшая ситуация, но чем дальше, тем больше и больше денег через эти статьи утекает.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал». Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курс российского рубля к доллару в начале этой недели упал почти до уровня пятилетней давности. Вспомним, на 19 февраля 2009 года официальный курс составлял 36 рублей и 43 копейки за доллар. Для сравнения, в минувший понедельник 36 рублей и 37 копеек. Тогдашний посткризисный антирекорд стал кульминацией, проводимой в те месяцы Центральным банком России так называемой управляемой девальвацией рубля. Ее начали в ноябре 2008 года и завершили к марту 2009, после чего курс рубля стал неуклонно повышаться, вернувшись к предкризисному уровню примерно через два года. Тогдашняя управляемая девальвация рубля и нынешние усилия Центрального банка России по сдерживанию падения курса национальной валюты, сколь в принципе сравнимы, если вообще. Кирилл Тримасов, главный экономист Номос банка.
Мне кажется, что нынешнюю ситуацию некорректно сравнивать с 2008 годом, так как принципиально другая модель кредитно-денежной политики. По факту уже практически состоялся переход к политике инфляционного таргетирования. Тогда же российский Центробанк действовал, по сути, в рамках модели фиксированного валютного курса. Когда резко изменилась внешняя конъюнктура в 2008 году и потребовалась девальвация рубля, Центробанк не мог отпустить рубль и был вынужден его сдерживать, так как в тот момент валютная позиция банков превышала 100 миллиардов долларов. Если бы Центробанк в тот момент девальвировал рубль, то российские банки понесли бы колоссальные потери, многие просто бы потеряли капитал, и это бы грозило кризисом всей банковской системе. Сейчас ситуация принципиально иная. Так как Центробанк в последние годы переходил к политике инфляционного таргетирования и допускал повышенную волатильность на валютном рынке, то это привело к тому, что экономические субъекты, в том числе и банки, они минимизировали валютные риски. Поэтому сейчас девальвация рубля, она не приводит к каким-то серьезным потерям по экономике и, в частности, по банковскому сектору. Валютная позиция, она у банков сейчас, чистая валютная позиция, она близка к нулю. Поэтому девальвация рубля не ведет к потерям банков. И в этих условиях Центробанк может достаточно спокойно смотреть на колебания валютных курсов, давая рублю возможность самому нащупать вот тот рыночный баланс спроса и предложения.
Но на каких уровнях тогда следует его ожидать? Ведь по сравнению с другими крупными развивающимися странами, валюты которых сегодня находятся под давлением, у России, напомним, общее состояние платежного баланса все-таки пока еще в явно лучшем положении. Из чего по идее следует, что не будь событий на Украине, рубль стоил бы явно больше, чем он стоит сегодня. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что сейчас рубль действительно слишком дешев, и отчасти это связано с теми событиями, которые были, отчасти это связано с той динамикой в январе-феврале, которую мы наблюдали, потому что эта динамика была вызвана во многом глобальными причинами. Капитал утекал не только из России, но и из многих других развивающихся стран. Это было связано и со сворачиванием количественного смягчения в США, и с плохими макроэкономическими показателями ряда развивающихся стран, в частности Китая. И таким образом, на мой взгляд, рубль действительно сейчас стоит слишком дешево. И если говорить о какой-то справедливой цене, то, наверное, если в терминах корзины, это где-то 38-39 рублей за корзину. Если говорить к доллару, то, наверное, 33-50, 34-50 к доллару, наверное, примерно в этом интервале. И я думаю, что если отношение инвесторов к развивающимся странам будет меняться в лучшую сторону в ближайшее время, то мы можем в течение 2-3-4 месяцев увидеть заметное укрепление рубля, рубль будет стремиться вот к этим новым разновесным значениям, исходя из тех притоков, оттоков валюты в страну, которые мы наблюдали в последнее время.
На этот процесс будет оказывать непосредственное влияние и такой фактор, как окончательный переход Центрального банка России к политике инфляционного таргетирования, когда его действия будут определяться в первую очередь динамикой инфляции в стране. Одним из проявлений этой политики станет фактически уход Банка России с валютного рынка, что означает, по сути, плавающий курс рубля. По планам это произойдет уже в будущем году. Кирилл Тримасов, Номосбанк.
Ранее Центробанк заявлял о намерении закончить переход к политике инфляционного таргетирования к 2015 году, то есть с 2015 года сократить объемы присутствия на валютном рынке до минимума и проводить интервенции только в каких-то абсолютно экстренных случаях. Пока что все движется в соответствии с этими планами Центробанка. За последние годы были достаточно длинные периоды, когда ЦБ, в общем-то, не присутствовал на рынке. Его такое активное вмешательство началось с весны прошлого года, но это было связано с общими тенденциями на развивающихся рынках. Именно с весны прошлого года мы видим устойчивый отток капиталов со всех emerging markets. И, в общем-то, все практически центробанки на развивающихся рынках так или иначе сдерживают этот отток. То же самое делает сейчас и Центробанк российский. Но, скажем, в 2012 году, в начале 2013 года Центробанк практически не присутствовал на рынке и практически не проводил интервенций. Более того, были периоды, когда Центробанк выступал активным покупателем валюты и сдерживал укрепление рубля, например, было в первой половине 2012 года. Так что сам уход российского Центробанка с рынка и отказ от интервенции, он не должен привести обязательно к ослаблению рубля. Напротив, если к тому времени мы увидим изменение настроений в отношении emerging markets, то отсутствие Центробанка на рынке может привести, напротив, к более стремительному укреплению рубля, чем это было бы без вот этих действий Центробанка. И сам по себе переход к политике инфляционного таргетирования – это, скорее, все-таки позитив для России. Подобное изменение монетарной политики, оно означает большую гибкость экономики и, в общем-то, позитивно сказывается и на кредитном качестве России.
Итак, на уходящей неделе Центральный банк России не только единовременно повысил базовую процентную ставку на беспрецедентную за последние 15 лет величину, но и продал на торгах рекордный за свою историю объем валютных резервов в течение одного дня. Какая из этих двух мер оказала, на ваш взгляд, больший психологический эффект на рынке? Валютные интервенции или все же беспрецедентное повышение базовой процентной ставки, как и в ряде других крупных развивающихся стран? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Нужно понимать, что Центральный банк продал рекордный объем валюты. Я думаю, что это оказало существенно более сильное влияние на курс рубля, чем именно психологическая реакция на то, что ставка оказалась повышена. Но нужно понимать, что увеличение ставки приведет к снижению объемов ликвидности в банковской системе, и это приведет, в свою очередь, к снижению того объема средств, который банки будут продавать на валютном рынке, и, соответственно, это ослабит давление на рубль. Поэтому эффект будет здесь именно с точки зрения, что называется, фундаментальных переменных, а не этой психологической реакции.
В минувший понедельник официальный курс российского рубля после рекордных интервенций Центрального банка снизился к доллару на 0,5%, к среде повысился на 0,8%, а к пятнице вновь снизился на 0,5%. В итоге он оказался на уровнях конца января посткризисного 2009 года. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Действующий в Соединенных Штатах прямой запрет на экспорт из страны сырой нефти вполне может быть преодолен поэтапно, а не единовременно. Это не только значительно упростит процесс юридически, но и позволит вовремя оценить, как возобновление экспорта нефти из страны отразится на внутренних ценах. Такой вывод содержится в специальном докладе, который был представлен на прошедшей на этой неделе в Хьюстоне Международной энергетической конференции представителем Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената Соединенных Штатов Лизой Меркаускке, сенатором от штата Аляска. По ее словам, нынешний бум добычи энергоносителей в Америке радикально меняет будущее всей мировой энергетики и сулит немалые выгоды стране, как экономические, так и в сфере безопасности. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Запрет на экспорт нефти был введен в США в 1975 году после нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские страны, члены ОПЕК, отказались поставлять нефть государствам, поддерживающим Израиль. Мировые цены на нефть выросли тогда почти на 400%, а цены на бензин в США в 4 раза. На какое-то время в стране возникли длинные очереди на бензоколонках и ограничения на покупку бензина. Все это вынудило правительство США кардинально скорректировать энергетическую политику. Кроме введения прямого запрета на экспорт из страны сырой нефти, в США начали строить нефтепровод с Аляски и вкладывать огромные средства в научные разработки, направленные на поиски альтернативных источников энергии. В 1975 году Конгресс США принял решение создать стратегические запасы нефти в стране, чтобы сократить зависимость ее экономики от импортной нефти в будущем, а еще через два года президент Джимми Картер инициировал разработку национальной энергетической программы, положение которой претворялись бы по мере общей экономии энергии. С тех пор слишком многое в мире изменилось, и теперь в Соединенных Штатах целесообразность сохранения запрета на экспорт сырой нефти ставится под сомнение. В прошлом году об этом впервые заговорили представители администрации президента Барака Обамы. В частности, в декабре прошлого года министр энергетики США Эрнест Мунис выступил на крупной энергетической конференции в Нью-Йорке.
Ограничения на экспорт нефти были введены в ответ на перебои в ее поставках. Однако сейчас в этой индустрии есть целый ряд положений, которые требуют пересмотра. Мир энергетики сегодня уже совсем не тот, каким он был в 70-е годы прошлого века.
Заявлением министра были приятно удивлены сторонники отмены запрета нефтяного экспорта. Среди них Пол Жиго, один из старших редакторов ведущей деловой газеты США Wall Street Journal. В своих редакционных статьях газета неоднократно призывала к отмене устаревшего, на ее взгляд, запрета.
Я и не ожидал такого от администрации. Заявление действительно интригующее. Оно в очередной раз показывает, что бум добычи нефти и природного газа последних лет в США начинает сказываться и на энергетической политике страны.
За отмену запрета на экспорт нефти выступают, разумеется, и крупнейшие нефтедобывающие компании США. Сегодня в мире отнюдь не ощущается нехватки нефти, наоборот, наблюдается ее изобилие, отмечается в недавнем докладе корпорации ExxonMobil о перспективах мировой нефтедобычи. По прогнозам корпорации, к 2040 году общий мировой спрос на энергоносители вырастет на 35% к нынешнему уровню, и американские компании этой отрасли могут лишиться возможности этим воспользоваться, если запрет на экспорт сохранится. Есть и другие чисто практические соображения, почему американские компании хотят добиться отмены запрета, отмечает Пол Жиго из газеты Wall Street Journal.
Сегодня в США добывается очень много нефти, причем в таких штатах, как Техас, Северная Дакота или Монтана, это так называемая легкая нефть, очень высокого качества. Но проблема в том, что многие американские нефтеперерабатывающие заводы давно ориентируются на переработку более тяжелой нефти, импортируемой из Венесуэлы и Мексики. Поэтому нефтедобывающим компаниям было бы проще продавать добываемое здесь сырье в другие страны. Свою позицию они аргументируют и тем, что чем больше нефти будет добываться в США, тем больше здесь же появится рабочих мест.
С призывом отменить запрет выступил также руководитель американской нефтяной компании Continental Resources Харолд Хэм во время недавних слушаний в Сенатском комитете по энергетике и природным ресурсам.
Мир кардинально изменился с тех пор, как страны ОПЕК ввели нефтяное эмбарго. А мы отреагировали на него, приняв закон о запрете нефтяного экспорта. Но даже тогда этот запрет был скорее символическим. У нас просто не было достаточно нефти, чтобы ее еще и экспортировать. Теперь ситуация изменилась. Потребители, как в США, так и во многих других странах, только выиграют, если запрет на экспорт нефти, добываемой в США, будет отменен в ближайшее время.
Противники отмены запрета категорически не согласны с доводами нефтяных компаний. Вот что заявил на тех же слушаниях в Сенате научный сотрудник исследовательского института Center for American Progress в Вашингтоне Дэниел Уайс.
Начиная с 2008 года, благодаря внедрению новых технологий добычи сырья и появлению более экономичных моделей автомобилей, Соединенные Штаты одновременно и производят больше нефти, и меньше ее используют. Объем нефтяного импорта значительно снизился, что позволило сократить зависимость страны от возможных колебаний зарубежных поставок сырья. С другой стороны, по прогнозам Министерства энергетики США, в 2019 году добыча нефти в стране достигнет пика, после чего ее объемы начнут снижаться. Отмена запрета на экспорт сырой нефти может привести к тому, что мы вновь окажемся зависимыми от поставок сырья из-за рубежа, что лишь добавит нестабильности внутренним ценам на бензин.
Дэниел Уайс, как и другие сторонники запрета нефтяного экспорта, утверждают, что если его отменить, то цены на бензин в стране неизбежно повысятся. Харолд Хэм, руководитель нефтяной компании Continental Resources, возражает.
Сохраняя торговые ограничения именно для нефтедобычи, государство фактически субсидирует наши нефтеперерабатывающие предприятия, а владельцами многих из них являются иностранные компании. Субсидирование заключается в том, что эти компании могут устанавливать цены на свою продукцию внутри США ниже мировых уровней, но при этом продавать те же нефтепродукты за пределами страны по более высоким ценам. Сырая нефть ничем не отличается от любого другого сырья в том смысле, что снижение цен на нее можно добиться за счет либо сокращения спроса, либо расширения предложения, либо повышения эффективности работы этого рынка.
Одним из организаторов слушаний в Сенате США, на которых выступали и Харолд Хэм, и Дэниел Уайс, была сенатор-республиканец Лиза Меркаузи, представляющая Аляску, штат, экономика которого в значительной степени зависит от нефтедобычи. Она настаивает на отмене запрета нефтяного экспорта и заявляет, что готова уже в этом году представить соответствующий законопроект. Однако его обсуждение в Конгрессе привело бы к новой конфронтации сторонников и противников запрета, а в год, когда предстоят выборы и в Палату представителей, и в Сенат, особого стремления к острым спорам по этому вопросу у законодателей явно не наблюдается. Поэтому сенатор Меркаузи предлагает теперь администрации президента Обамы избрать более простой путь. С чисто практической точки зрения, отмечается в только что представленном сенатором докладе, для отмены запрета не обязательно принимать новый закон, ведь Министерство торговли даже при существующем запрете может выдавать нефтедобывающим компаниям лицензии на экспорт нефти в определенные страны мира, не запрашивая согласия на то Конгресса. Например, эти компании уже сегодня могут экспортировать нефть в Канаду, с которой у США заключен договор о свободной торговле. Совсем недавно были выданы две лицензии на поставки нефти в Великобританию и еще две на экспорт в Италию. В стадии рассмотрения находится еще один запрос на право экспорта в Германию. Сенатор Меркавский предлагает администрации расширить практику предоставления таких лицензий и таким образом избежать политических споров, которые при обсуждении законопроекта об отмене запрета неизбежно возникли бы в Конгрессе.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!